Можно сделать ядерную бомбу, но в расход ты пускаешь психическое здоровье тысяч подростков. Сорян. Такая сделка. Он сказал: «О, вам же нужен техдир. А вот, типа, Самат классный, возьмите его». Или ко мне тут приходит, он подходит ко мне и говорит: «Самат, а давай, типа, подкаст сделаем про технологии, типа, ты будешь его ведущим». Я такой: «Офигеть, давай делать, я, типа, давно мечтал». Всем привет, меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра».
Все люди вокруг нас чем-то занимаются. Вопрос: как они этому научились? С помощью наших гостей мы пытаемся в этом разобраться. А чем необычнее профессия, тем интереснее. Меня зовут Саша, я техдир LabMedia. В моей жизни много образовательных задач, которые я с удовольствием пытаюсь решать.
Привет, я Маша, культуролог и любознательный гуманитарий в IT.
В каждом выпуске я представляюсь как техдир LabMedia. Но наш подкаст не про технологии, а скорее про обучение. Где же связь? И если вернуться на пару десятилетий назад, то технический директор — это человек, который управлял серверами, командой или командами разработчиков, взаимодействовал с поставщиками техники, разумеется, следил за всеми системами, которые использует компания для обеспечения своей деятельности. Но сейчас его роль меняется. Давайте же узнаем, чем занимается техдир в целом, и я, в частности, в современном мире.
И наш сегодняшний гость, Самат Галимов, работает техническим директором в собственной компании с классным названием «Фёдор и Самат». Работал техническим директором «Медузы», «Букмейта» и других компаний. И уже 6 лет ведет телеграм-канал «Запуск завтра». А последние 2 года еще и одноименный подкаст «Запуск завтра». Кстати, один из самых популярных подкастов о технологиях на русском языке.
Привет.
Привет, Самат.
Привет.
Привет, привет.
Спасибо большое, что пригласили.
Самат, давай сразу с места в карьер. Как ты стал техническим директором?
Это смешная история, которую каждый раз, когда, мне кажется, я рассказываю, люди начинают думать обо мне чуть хуже. Ну, история такая. Это просто набор случайностей. Давайте вырежем про то, что начинают думать хуже. Это была череда случайностей, когда дверь открывалась, и я вставлял в нее ногу и дальше проходил. Я много для этого сделал, но мне, по большому счету, сильно крупно повезло. Случайность первая. Я попал без экзаменов в МГУ на ВМК. ВМК — это вычислительная математика и кибернетика, ну, короче, айтишный факультет, один из главных в стране. Так получилось, что у меня был диплом в школе серебряный, который мне дали за то, что я ходил на олимпиады, там, короче, натянули просто эти школьные экзамены. И я получил диплом на одной из олимпиад. Не такой, типа, крутой, там, третьей степени, там их давали, мне кажется, не знаю, 50 людям на областной олимпиаде, но диплом у меня был. А оказывается, что когда у тебя есть серебряная медаль, то тебе нужно сдать только один экзамен. А дальше, если у тебя есть диплом на одном из этапов Всероссийской олимпиады, то тебе засчитывают один экзамен на полный балл. И вот так я прошел в МГУ без экзаменов.
Так, уточни, это какой год?
Это было поступление? 15, наверное, 20, наверное, лет назад. 2000 какой-то. Сложно сейчас сказать. Все сложно посчитать.
Это уже ЕГЭ, да?
То есть уже я был последним годом, когда не надо было сдавать ЕГЭ. Я думаю, что если бы мне надо было сдавать ЕГЭ, результаты были бы совсем другие. Вот. Случайность номер 2. Меня не взяли в Яндекс. Просто когда я учился на ВМК, я быстро довольно понял, что математик из меня никудышный, а там было очень много математики. Программист я, честно говоря, тоже так себе. Вот сисадминство, то есть управление серверами, настройка их, мне вот это нравилось, потому что там все-таки ближе к людям, надо общаться, нужно как-то понимать задачу, нужно понимать потребности бизнеса. Короче, мне это все нравилось. И я пошел на курсы для сисадминов. Их было не так много. В Яндексе, мне кажется, это там было всего 2 или 3 года всего, они проводились. Они назывались КИТ, курс информационных технологий. И по результатам этого курса, там была практика, нам давали бейджики Яндекса, кормили бесплатными ужинами, в общем, было очень хорошо для студента. И по результатам этого курса те, кто хорошо делал практические задания, брали, там нужно было делать какой-то проект под присмотром сотрудников Яндекса. И потом брали на работу с админами хороших студентов. Меня не взяли. Я дико расстроился. Но потом чувак, который работал, мой друг, старый знакомый, который работал в Яндексе, сказал: «Блин, я тебя очень хотел в свою команду, а тебя не взяли. Меня давно зовут на работу, пойдем типа пособеседуемся в стартап». Мы пошли собеседоваться в стартап, его туда давно звали, а меня взяли, мне кажется, хвостиком просто. Так я попал в Звук. Звук — это был такой стриминговый стартап, типа Яндекс.Музыка, за много лет до Яндекс.Музыки. Она, мне кажется, примерно в одно время со Spotify даже появился этот стартап.
Это не тот Звук, который,
Купил Сбер, Сбер, да. Что-то теперь там называется Сберзвук.
Да.
Угу. Вот. Угу. Эта же компания владела Букмейтом, она купила Букмейт. Букмейт — это подписочный сервис про книги. До сих пор жив. Его купил Яндекс недавно, кстати. Вот. И потом в какой-то момент там в компании было много всего интересного. Получилось так, что почти все разработчики из Букмейта уволились. А может, даже и все совсем. А я как-то не уволился. И проект начал ломаться. И я там пошел, нашел какого-то знакомого. Точнее, в компании, в группе компании все равно еще оставались программисты. Я пошел, попросил помощи. Он там что-то помог, починил. Я сам что-то немножко починил, может быть. И, в общем, в результате получилось так, что я оказался таким чуваком, который поддерживал сервис какое-то время. Потом люди начали возвращаться. Я остался техническим менеджером. То есть я управлял этими программистами, которые добавлялись в проект постепенно. И так стал техническим директором Букмейта. Это вот... Мне кажется, только в России такое могло произойти, и уже, наверное, скоро уже перестанет происходить, но это был такой довольно резкий взлет. Я быстро понял, что мне больше нравится управлять, чем самому руками что-то делать. Ну, в смысле, программировать или даже настраивать сервер.
А сколько там человек было вот на момент в Букмейте, когда ты стал техническим 0. Директором? Это понятно, но имеется в виду, что сколько стабильно пришло и начало работать?
Там было, мне кажется, человек 5-7, потом выросло до 15, может быть, и примерно в это время меня уже позвали в Медузу.
О, отлично. Расскажи, да, это, наверное, два разных типа технических директоров. То есть, когда ты становишься, ну, давайте так, у меня очень схожая история тоже с многими случайностями, но выпуск не про меня, поэтому не буду ничего рассказывать. Схожесть истории в том, что я тоже стал техническим директором, работая в этой компании на другой позиции, да, или там в другом качестве, потому что, ну, так надо было в тот момент времени. Не меня пригласили техническим директором, да, и я не проходил никакие собеседования, или я не замещал чью-то должность, а просто эта должность внутри компании родилась. Это вот один такой путь, как можно стать техническим директором. Вот теперь ты рассказываешь, я так полагаю, будешь рассказывать про второй вариант, когда ты уже как технический директор приглашаешься на другую компанию, на замещение этой должности, или там тоже в «Медузе» вновь создавалась такая роль?
Там была очень прикольная ситуация. Из ленты журналистов уволили, точнее, они сами уволились, вот они создают новые медиа. Как раз вышла книжка про «Ленту.ру», как она там называлась, я не помню уже. Мне это все было очень симпатично и интересно. И вот я ухожу из Букмейта и думаю, куда мне что дальше делать. И в этот момент оказалось, что люди, которые делали технический запуск «Медузы», тогда еще название «Медузы» никто не знал, но там была команда из нескольких технарей, которые вот обеспечивала этим журналистам запуск нового медиа. И им нужно было передать проект внутрь с программистами и с техническим руководителем, конечно же, для этих программистов, чтобы дальше «Медуза», значит, внутри себя этим всем управляла и развивала. И я был как раз тем техдиром, который, ну, тем человеком, который управлял, ну, как бы перенял у аутсорса, по сути, и стал собственным сотрудником издания. Опять же, череда случайностей. Меня туда порекомендовал мой хороший друг. Он сказал: «О, вам же нужен техдир, а вот, типа, Самат классный, возьмите его». И внезапно оказалось, что человек, который запускал изначально Букмейт, он же был человеком, который запускал «Медузу» технически. То есть везде, ну, связи, конечно, решают. При этом, честно говоря, вот может такое сложиться впечатление, что я просто, ну, типа, просто повезло, и мои заслуги в этом нет. На самом деле, везения заслуги нет. В общем, я довольно много работал. Адски много работал. Давайте скажем прямо, я очень много работал. И в Букмейте, и в «Медузе» первые 3 года были совершенно адские. я прям впахивал как менеджер технический. У нас была очень маленькая команда, всего каждой твари по паре у Ноя было, а у меня был каждого программиста по одной штуке. У меня был один бэкэндер, один фронтендер, один мобильный разработчик для iOS, один мобильный разработчик для Android и один системный инженер, ну, то есть сисадмин. Вот, и вот такой супер маленькая команда, а я был менеджером. То есть мне нужно было, интерфейсить журналистов, которые хотят все прямо сейчас и вот вчера лучше, и срочно. А вот это еще давайте сейчас сверху сделаем. И, с другой стороны, программистов, которые суперопытные, такие зубры, и им как бы дергать туда-сюда им не очень приятно будет, и вообще это плохо закончится. Им нужно дать стабильную работу, чтобы они доделывали. И вот я этим жонглировал, как-то управлял. Плюс надо было принимать технические решения, и здесь мне очень сильно повезло, что ребята все были суперопытные, и мне было еще с кем посоветоваться в случае необходимости. Но очень часто я был скорее переводчиком вот этих суперклассных инженеров на человеческий язык. Иногда, конечно, я свое что-то добавлял, но могу с уверенностью сказать, что мои ребята были достаточно компетентны для того, чтобы принимать хорошие технические решения. Все, что было нужно, это правильно это их сконтачить с бизнесом, чтобы бизнес мог, сформулировать свою задачу достаточно внятно на техническом языке, а дальше, чтобы, чтобы произошел этот контакт. Знаешь, когда мясо жаришь, тебе важно добавить масло, чтобы температура передавалась, называется термальный интерфейс. Вот надо было быть таким интерфейсом между бизнесом и разработкой.
Я думаю, что уже можно сформировать как минимум первую такую ключевую компетенцию техдира. Вот тот пример, который ты сейчас только что рассказал, это взаимодействие с бизнесом. То есть важное качество, важная составляющая хорошего, классного технического директора, на мой взгляд, это умение как раз бизнесовые задачи транслировать команде разработки и в обратном направлении тоже. То есть это двунаправленное такое движение, потому что недостаточно прийти и сказать, так, у нас там, не знаю, вектор продуктовой разработки поменялся, мы теперь уходим там в консалтинг, и теперь все фигачим только то, что заказчик хочет, да. Либо наоборот, в обратном направлении, мы там приходим в бизнес и говорим, слушайте, у нас какой-нибудь стек должен поменяться, ничего не знаю, сейчас, не знаю, на Яве никто не пишет, все перешли на Go, например, да, и вот мы теперь тоже пойдем Go. То есть вот этот вот баланс между, назовем это требованиями бизнеса и требованиями команды разработки, балансировщиком этим является технический директор. То есть вот мне кажется, это важная роль, важная компетенция, умение договориться и с теми и другими и найти, для компании, получается, наиболее подходящий путь, наиболее сбалансированный путь.
Мне кажется, на самом деле технические директоры бывают очень разные, точнее так, я видел очень разных технических директоров, и в зависимости от того, на каком этапе развития находится компания, задачи техдира разные. Я знаю чуваков, которые там в одно лицо прогали огромные сервисы, и в этом их роль технического директора является. Очень сильно зависит от задачи, но и от человека. Я, например, не очень хороший программист, честно скажем. Я умею там proof of concept запрогать, и на олимпиадах я участвовал, но писать большие продакшн-системы мне скучно, я плохо это делаю. Поэтому, мне кажется, тут надо какой-то матч, чтобы с одной стороны тип человека, с другой стороны тип задачи, в-третьих, еще тип владельца даже важен. То есть даже не сам бизнес, а то, какой стилистике начальник с тобой общается. Это все вместе уже дает какой-то результат.
Согласен. Но вот смотри, ты уже привел два примера на примере себя, разных тех директоров в разных компаниях с разными, наверное, набором функций. И давай перейдем к текущему твоему статусу. Являешься ли, во-первых, ты техдиром в своей собственной компании? И чем эта роль отличается от предыдущих двух?
Это очень хороший вопрос, потому что у меня сейчас аутсорс, по сути. То есть я делаю разработку сервисов, сайтов, мобильных приложений для людей, которые ко мне приходят с рынка и говорят, типа, запрогай нам вот это, пожалуйста. Мы такой, сейчас запрогаем. Я это делаю не один. У меня есть партнер Федя Борщов. И Федя гораздо больше технарь, чем я. Федя любит прогать. Прямо реально хардкорно сидит, прогает для удовольствия. И на YouTube еще это все транслирует. У него тоже довольно популярный канал про программирование, про разработку. Дело в том, что я вот больше про людей, а Федя про код. И поэтому я, в принципе, могу залезть в код. И Федя очень хорошо умеет общаться с людьми. Но ему легче смотреть в код, а мне легче общаться с людьми. Поэтому мы с ним очень хорошо друг друга дополняем. У нас как будто такой один супердиректор в компании, который просто когда нужно вот поговорить, я иду говорить, а когда нужно посмотреть код, Федя идет смотреть код. Но при этом у нас с ним такая, знаешь, отдельная шина взаимодействия, как, знаешь, в мозге есть такая штука, нервное окончание, которое соединяет левую и правую часть мозга. Вот у нас тоже есть такая, мы типа в Телеграме друг с другом переписываемся очень быстро. Не уверен, что меня можно назвать в полном смысле того слова техдиром в своей компании, но кто я еще? Типа коммерческий директор, сейлс-специалист? Ну нет, я техдир просто. Функционал мой, он такой довольно специфический. С другой стороны, знаешь, техдир — это такая позиция, ну, все-таки высокоуровневая, C-level, как бы управляющий. И на таком уровне очень роль личности, она очень большая. Потому что одну и ту же задачу можно закрыть миллионом разных способов. И можно, конечно, заставлять себя каким-то одним способом делать, но мне кажется, максимальный эффект, максимальный результат получается тогда, когда ты типа используешь свои сильные стороны, а слабые, наоборот, делегируешь. Ну вот мы как-то так делаем с Федей.
Слушай, я вот слушаю тебя и понимаю, что, наверное, в небольших компаниях, там, ну вот как у нас, например, 100 человек, да, или еще меньше, там, стартапы, 10 человек, угу. 5 человек. А, вообще, в принципе, жонглировать вот этими терминами, там, CTO, CO, CCO, какие там
VP еще есть чифы.
Да, бизнес-партнер, HR, там, digital и много тех ролей, с которыми ты тоже наверняка сталкиваешься, когда работаешь с корпоратами. У нас очень много. Мне кажется, словарик нужно заводить. Здесь, я думаю, что это не так важно, как твоя роль звучит, да, скорее важно то, какую ты ценность приносишь для компании. И здесь, наверное, мне кажется, что вот мета-роль такая технического директора заключается как раз в том, что, ну, вот ты сейчас перечислил, да, еще одну функцию такую, общение с людьми, потому что я за собой замечаю тоже, что я с заказчиками общаюсь, там, с партнерами общаюсь, с фрилансерами, с аутсорсерами, со всеми ребятами, которые вне компании общаюсь. Ну, естественно, внутри компании коммуникации тоже и с продажами выстраиваю, и с маркетингом выстраиваю. То есть это такой soft skills, которые присущи тех директорам, в современном, опять-таки, их исполнении, да, или в современном их понимании, очень важен, потому что, ну, вот у нас, например, тоже есть продуктовая история, есть консалтинговая история, и вот где вот эту границу провести, как точнее ее провести, непонятно, и нужно ли ее проводить, нужен ли, точнее, должен ли техдир от себя отводить вот эту роль продуктовую, то есть понимание того, зачем твой продукт нужен бизнесу или там какой целевой аудитории. Ну вот все, все то, чем продукты занимаются. И сосредотачиваться, например, на стеке, на работе с командой, подборе команды, управлении, обучении и так далее. Вот. Это вот такой мета-человек в компании, как мне кажется.
Так, вот про навыки мы услышали, про коммуникацию, это все важно, soft skills. А что насчет знаний? Какой-то достаточный минимум знаний существует для техдира?
Очень хороший вопрос. Мне кажется, что в разных компаниях он разный, но, безусловно, тебе нужно понимать, как работает то, чем ты управляешь. Если компания, например, занимается мобильной разработкой, ну или у вас там мобильное приложение, например, да, то техдиру довольно важно понимать, какие бывают мобильные платформы, какие у них особенности, как устроен, какие языки программирования там используются, какие библиотеки. Очень важно уметь программировать под мобильную платформу самому, ну, чтобы не теоретически все это знать, а чтобы можно было понимать, что тебе, собственно, программист говорит, и какой-то bullshit-детектор, чтобы то есть срабатывал, когда что-то идет не так. Еще называется sanity check. Если ты занимаешься каким-то серверным продуктом, то хорошо бы понимать, как устроены сетевые протоколы. Кстати, знаешь, есть, наверное, какой-то такой минимум, который для всех нужен. Это интернет-протоколы, это то, как устроены процессоры, то, как устроены операционные системы, сети. Мне очень повезло, что это область моих интересов. Мне как бы нравится системная инженерия, то, что сисадмины делают, такие хардкорные лоу-левелные, низкоуровневые. Мне это интересно. И это, на самом деле, мой бэкграунд, так что, возможно, я сейчас просто проецирую то, что я знаю, и говорю, что вот это, типа, минимум, который нужно за всем техдиром. Но, с другой стороны, это основа, на которой все остальное строится. И если ты хорошо понимаешь основу, то ты можешь дальше многие вещи просто, ну, не помнить, да, но как-то логически достраивать при необходимости. Вот такой, наверное, ответ. То есть надо в своей области разбираться очень хорошо, и плюс нужно понимать, как в целом устроена айтишечка, мне кажется. Айтишечка в смысле вот на таком глубинном уровне. Ну, например, хорошо понимать про алгоритмы. Не обязательно алгоритмы самому знать, но идея о том, что есть класс задач, которые вообще не решаются алгоритмически, где решаются только перебором, но при этом есть очень хорошие эвристики, то есть там способы оптимизации этого перебора. Это хорошее знание, которое поможет тебе в миллионе разных случаев. Например, к тебе приходит бизнес и говорит, давайте там, я не знаю, будем маршруты автомобильные строить классно, и ты им говоришь, ну, и будем это делать, не знаю, в телефоне, в часах в умных. И ты им говоришь, чуваки, это, конечно, все очень классно, и они говорят, еще офлайн. И ты им объясняешь, что, знаете, это технически невозможно, потому что, знаете, законы физики, там, батарейка, процессор, там, типа, не влезет.
Они тебе говорят, ну сколько, скажи, сколько это стоит? Мы нальем столько, сколько нужно.
Кстати, скорее всего, это можно сделать, если сделать большой кэш. Но я не знаю. Тут, короче, это интересно. Значит, ты уже становится таким... Вот, кстати, это важное умение понимать. В IT очень часто задачи, которые звучат одинаково, имеют катастрофически разный уровень сложности. Иногда задача звучит примерно похоже, но одну из них ты сделаешь за один вечер, сам запрограммируешь легко, а какая-то из них является передним краем науки, который там 10 инженеров или там 100 инженеров будет 10 лет программировать в Гугле и до сих пор не решили. И вот уметь знать эту грань, это очень важно для фаундеров стартапов, например, ну, для технических кофаундеров, чтобы своему Стиву Джобсу, который фонтанирует идеями, говорит, что да, вот это типа хорошая идея, давай бизнес на этом делать, а вот здесь идея, конечно, классная, но мы этого никогда не сделаем, давайте типа что-нибудь попроще.
Ну да, кстати, пример такой совсем приземленный приходит с какими-нибудь отчетами. Uh-huh. Корпораты же любят отчеты uh-huh. всякие разные. И часто приходится объяснять, чем один отчет отличается от другого. Почему на один отчет мы там планируем, не знаю, 8 часов разработки, а на другой отчет 40 плюс, потому что нужно еще поресерчить, посмотреть, как там нагрузка на сервера будет. И они такие, ну блин, вот как 3 минуты? Мы не можем ждать 3 минуты, давайте какое-то решение. Вот. Ну и действительно, как бы
на фронте это кажется... А тебе нужно сагрегировать 10 гигабайт данных.
Да, да, у тебя там еще из разных систем это забирается. Нужно какие-то там дополнительные API-шки подключать, какие-то промежуточные базы данных делать. Ну, то есть, понятно, что бизнес этим парить не нужно. Но, как бы, когда ты оцениваешь задачу, ты как бы в голове простраиваешь весь маршрут, ну, в данном случае, данных.
Окей, у нас есть какой-то достаточный минимум. Ага. А где брать новые знания, как развиваться?
Я не знаю. У меня это происходит само собой. Mm-hmm. Мне просто становятся какие-то вещи интересны. Это, кстати, то, как я проверяю часто программистов. Типа, стоит брать их на работу или нет, это спрашиваешь их. Ну вот ты, например, на iOS программируешь. Android вообще пробовал когда-нибудь? И если чувак говорит, да не, зачем мне это, я на iOS пробую, у меня все хорошо. То ты можешь спросить, окей, а вот для бэкэнда что-нибудь программировал? Короче, чувак, который всю жизнь пробует на iOS и ни разу даже не попробовал ни одну другую платформу, вызывает у меня серьезные сомнения как программист, потому что программирование очень нелинейная область занятий, и иногда стоит чуть-чуть свернуть с проторенной дорожки, можно сильно сэкономить и по времени, и по деньгам, и по деньгам. В общем, это умение чуть-чуть смотреть немножко вокруг, а не только вперед, оно очень ценное. И у меня мозги сами это делают. Я никогда специально этим не занимался.
То есть интуитивно расширяешь свой кругозор.
Просто хочется. Получается. Ну, становится скучно. Угу. Наверное, да. Наверное, мой основной механизм, он не про нахождение чего-то интересного, а скорее избегание вот этой страдания, несчастья, скуки. Ты думаешь, блин, здесь как-то адски скучно, давай что-нибудь придумаем. И там, мозг сам начинает подсказывать.
Когда мы говорим, опять же, про техдира, мне кажется, в современном мире его роль в том числе и в том, чтобы идти как минимум в ногу со временем. Я вот говорил чуть ранее по поводу того, что там команда разработки пришла и сказала, что у нас там хайлоад, нужно переходить на другой стек и все такое. И действительно нужно, понятно, через себя пропустить, отфильтровать, но понимать, что это нужно делать, потому что сейчас это уже не хайп, не тренд, это просто сейчас необходимость. Потому что мы же знаем, что да, между технологиями и бизнесом какой-то вот гэп такой существует всегда. То есть технологии всегда чуть впереди, по крайней мере, всякие инновации. Вот. И наша роль как техдиректоров в том числе любопытствовать, читать, смотреть, изучать, пропускать через себя, пробовать что-то конструировать, если это программирование, программировать, если это там сборка каких-то прототипов, прототипировать. То есть это должно быть действительно вот как-то от души и личное желание поизучать. То есть как вот мы в обед, или в выходные что-то читаем, вот мы не абстрагируемся от работы, да, а мы читаем там как гики, да, про... сидим на всяких реддитах, хабрах и прочих ресурсах, где просто нам прикольно, просто мы там ищем какую-то информацию. Наверное, вот это качество тех дира, любопытство, оно либо есть, либо нет, вот как мне кажется.
Мне кажется, оно еще... Я с тобой абсолютно согласен. Я бы еще добавил, что умение проводить параллели, то есть связывать вот это твое любопытство, которое у тебя возникает про другие области, тут важно уметь потом применить это в своей области, то есть там увидеть параллели и сказать, а у меня же это вот так, это вот для этого можно использовать. Ну, то есть не просто я там пошел, заниматься оперным пением, но еще и как-то это применил в работе. Вот мне кажется, это тоже важно.
Сталкивался ли ты с симптомами, скажем так, синдрома самозванца? И если да, то как справлялся?
Да, я много думал о том, что я недостаточно технически компетентен. Это меня очень сильно всегда напрягало. Я думал, что вот я не умею ничего толком программировать. Как же я могу быть техдиром? И этот вопрос сейчас, наверное, уже решен для меня как-то внутри. Я с этим смирился. Но долгое время он меня мучил. Это приводило, мучился и мучился. Это как бы мое личное дело. Но вот проблема в том, что это иногда влияло на мою работу. В том плане, что я принимал неоптимальные решения из-за этого. У меня было несколько раз в карьере такое, когда программист... Один раз у меня в жизни такое было, когда программист начал что-то прям катить бочку, что типа ты не понимаешь, еще что-то такое. И, наверное, сейчас я бы задался вопросом, а зачем он это делает? Потому что, вообще-то я довольно понятливый чувак, и технически я достаточно компетентный. Я могу разобраться почти в чем угодно. И если чувак так делает, то это... Не про меня на самом деле, это про него что-то. Что-то с ним происходит в этот момент, надо разбираться, что. Или увольнять его и параллельно пытаться понять, что происходит в компании, раз такое произошло с человеком. А у меня в этот момент фокус внимания как-то сместился на меня самого, на мои страхи, и вот это, наверное, такой был момент, когда это мне сильно помешало. Как с этим бороться? Мне лично помогало общение с программистами, которым я доверяю. По-настоящему доверяю, я им говорил, чувак, я вот чувствую, что типа не шарю. И, наверное, когда в 10-й раз мне уже там третий или четвертый программист там в третьей или четвертой компании подряд ответил, чувак, у тебя своя работа, у меня своя, я свою типа делаю, я прогаю, а ты делаешь так, чтобы мне было удобно прогать, и чтобы там мне было все, что нужно для того, чтобы я мог прогать. И типа мне все нравится, в какой-то момент, наверное, это наполнило какую-то чашу внутри меня, что типа да, я тоже полезный, я типа помогаю. И для меня это очень важно.
Да, такой компаньон, собеседник, друг желательно, технарь, инженер, программер. Для меня, у меня тоже такие есть, их совсем немного, там 1-2 человека, которым я могу откровенно сказать, что вообще туплю, не понимаю, о чем здесь речь, объясни. И он пойдет и объяснит, и действительно это придает такой уверенности. Здесь и правда бывает такой стопор, если ты боишься, не боишься, а как бы не принимаешь решения, потому что ты в чем-то не уверен или не знаешь чего-то, то действительно нужно просто найти человека, с кем можно посоветоваться и в конечном счете принять решение.
Мне очень повезло, что на всех моих работах всегда был бэкэндер, обычно это был бэкэндер, чувак, который вот прямо классный. Я иногда думал, а почему он не техдир? Он же лучше меня в этом разбирается. Я задавал некоторым из них этот вопрос, и ответ почти всегда звучал одинаково. Чувак, мне нравится прогать, мне эти ваши как бы обсуждения с бизнесом нахер не сдались. Давай ты типа этим будешь заниматься, а потом уже будешь приносить мне более-менее нормальные решения. И это вот я понял, что это симбиоз, на самом деле, очень полезный, очень такой здоровый.
Ну да, и бывает, что ты пытаешься кого-то из ребят, кто очень классно прокачался уже там на уровне синьоров уверенных таких, и ты пытаешься из них сделать менеджеров, сделать из них управленцев, и просто ты либо чувака потеряешь, и он скажет, да ну нафиг, не хочу, задолбал, хочу прогать. Это вот то, чем я хочу всю жизнь заниматься. Либо как бы не приобретешь хорошего менеджера, потому что и правда есть ситуации, когда человека не нужно менять. Хочу попросить тебя рассказать про запуск завтра.
Про подкаст или про телеграм-канал?
Ну, давай и про то, и про другое, потому что, ну, правда, вот Маша вначале, когда тебя представляла, сказала, что ты ведущий подкаста «Запуск завтра». Это один из, наверное, популярнейших подкастов про технологии. И это так, потому что, ну, я честно скажу, я практически ни одного выпуска не пропускаю. Это очень любопытно, всегда интересно, и вы классно звучите, и ты, и вот в новом сезоне ты как рассказчик, и до этого с гостями. Расскажи, как это все зарождалось и вот в каком это сейчас статусе находится.
Спасибо тебе большое. Очень приятно слышать, что нравится, потому что обратной связи на самом деле не так много, и каждый раз, когда слушатели пишут, типа, классно получилось, или там вот это там поменяло мою жизнь, иногда люди пишут, типа, я пошел там, типа, сделать стартап, просто послушал. Я такой думаю, блин, офигеть. Вот ради этого я и делаю этот подкаст. Ну, история, наверное, с канала все-таки началась, потому что я работал в «Медузе», в «Телеграме» тогда появилась функциональность каналов в какой-то момент, и все журналисты, конечно, завели себе по каналу. Ну, я такой, типа, а что, я, что ли, один особенный? Я тоже заведу. И завел канал рассказывать что-то про технологии. Ну, на самом деле, была такая среда, что было странно этого не делать, скорее. Это не то, что я там вдруг догадался. Вот у меня в соседней кабинете сидел Илья Красильщик и завел канал, назывался «Логотип побольше». Потому что он делал нативную рекламу, а ему, видимо, клиент все время говорил, а я такой, а мне что постоянно говорят? А мне постоянно говорят, что запуск завтра, вот у меня канал будет так называться. И я там что-то рассказывал, делился историями, а потом в какой-то момент Лика Кремер, такая главная подкастерша России, мне кажется, русскоязычного пространства, она ушла из «Медузы», она там делала подкасты и видео, и сделала студию «Либо-либо» подкастов. Я уже тогда начал думать, вот тогда были все каналы, а теперь типа все делают подкасты, я тоже хочу подкасты, и хожу про это думаю, но не знаю как. И Лика мне тут приходит, подходит ко мне и говорит, Самат, а давай типа подкаст сделаем про технологии, типа ты будешь его ведущим. Я такой, офигеть, давай делать, я типа давно мечтал. И начали делать, и это было очень сложно, потому что писать я умею и люблю, и за время работы в «Медузе» я смотрел, как работают одни из лучших редакторов на русском языке, и я как бы научился это делать, немножечко на меня налипло. А со звуком я никогда не работал, и первые разы это было мучение. Мы реально, вот я все время рассказываю эту историю. На первый свой эпизод я позвал Максима Балабина, своего очень хорошего друга, лучшего друга. Он очень крутой арт-директор, он был арт-директором Афиши, Букмейта. Он тогда как раз съездил в Китай и рассказывал мне про то, как устроен рынок китайских приложений, как там устроены мобильные приложения, в чем особенности. Это был дико интересный разговор. Я беру у него интервью, значит, спрашиваю у него, что-то он рассказывает. Мы сидим за стеклом таким большим, знаешь, как в фильмах про музыкантов, типа вот за этим стеклом в студии записываемся. Значит, вот мы записались, 2 часа записывались. Тут заходит Лика и говорит, так, все замечательно, все отлично, только давайте сейчас все то же самое, только за час. И мы еще раз все то же самое. Это было очень ужасно мучительно. Ощущение было, как будто я пошел в гончарную мастерскую. Я не знаю, вот вы развлекались таким образом, типа, можно купить курсы и там, типа, один раз сходить, типа, что-нибудь полепить. И вот ровно то же самое ощущение, типа, когда смотришь на Ютубе, то кажется, что это все просто, на самом деле там, типа, все разлетается, ничего не получается, но при этом приятно. Глина под руками мнется, она такая, значит, чувствуешь это все. И вот у меня было ровно такое же ощущение, как будто я учусь лепить глину. И вот уже 3 года леплю. Очень нравится. Сейчас уже как-то немножечко горшки получаются более-менее ровные. Последний мой скилл, я научился читать текст с бумаги. Как раз вот для нарративного эпизода. То есть, знаешь, вот у крутых дикторов есть такая способность, ты им даешь, не знаю, рулон туалетной бумаги, ну, у них там же есть там изготовитель, там, или эти, как эта штука называется, освежитель воздуха. Типа все, наверное, читали в туалете. Так вот, если профессиональному диктору дать освежитель, то он тебе сзади так текст прочитает, тебе будет интересно его слушать. Я наконец-то хоть чуть-чуть научился это делать, потому что раньше я вообще не мог читать с листа с выражением. Это вот один
из ты имеешь в виду с листа, что ты не до этого не читал текст,
ну,
а
или
тут
там
вдруг...
один раз видел мельком смысл, понимаешь вообще, тебе просто надо читать типа с выражением. Это, оказывается, просто навык, этому можно научиться.
Так, ну, ты лукавишь, у тебя есть дети, и ты как минимум детям читал с листа, я думаю.
Что... Знаешь, требования к качеству того, как я читаю в подкасте, у нас очень высокие. И поэтому раньше мы перезаписывали одну и ту же фразу. Вот смотри, когда я беру интервью, я просто говорю. Там как бы особо ничего не перезапишешь, потому что гость же сидит. Что ты будешь перезаписывать, что ли? Особенно если это какой-то там директор какой-нибудь огромной корпорации. Он как бы не для этого пришел. Надо просто отработать.
Ну, ты потом можешь перезаписать фразочку.
В теории, да, но в реальности там не попадешь, короче, сложно.
Это всегда слышится, да?
А когда делаешь нарративные... У нас есть под самым началом, типа, всем привет, меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Вот эту фразу, и там дальше какой-то короткий текст. Вот этот короткий текст я иногда записывал по полчаса или по часу. Реально, 3 минуты текста. Просто я не мог это сделать. А теперь как-то научился. Вот, ну, просто типа навык. Это в копилку про это. Говорят же про 10 тысяч часов. Типа, если долго чем-то заниматься и стараться, то рано или поздно у тебя получится. Вот, мне кажется, это про это.
Мы уже себе записали, что слушать подкаст «Запуск завтра» и читать телеграм-канал одноименный. А что ты можешь еще порекомендовать, почитать, посмотреть, послушать тем, кто заинтересовался в профессии технического директора, каким-то образом связанное с этим направлением?
Знаешь, я бы, наверное, посмотрел в двух направлениях. Во-первых, если ты технарь и тебе нравятся именно технологии, то я бы посмотрел на чуваков, которые делают похожие вещи. Ну, например, DHH. Это Дэвид, как его зовут? Ну, короче, создатель Basecamp. Наберете в DHH в интернете, как бы сразу найдете, кого надо. И это чувак, который всю свою публичную деятельность и в работе тоже, он довольно открытый человек, строит вокруг просто очень крутого технологического умения. Он умеет круто прогать и там думать про продукт. Такой человек-машина, он как бы может прямо сесть и произвести что-то один. Это одно направление. Второе направление, я посмотрел про управление, и про управление странная, наверное, рекомендация, но меня в свое время просто поразила книжка, называлась Deadline, она называлась. Deadline — роман об управлении проектами. Это такая художественная книга, очень легкая, может прочитать кто угодно, и она дает такое примерное представление о том, как реально происходит разработка. Почему сроки срываются, почему получается не то, что обещали, почему программисты кормят завтраками, и как этого избежать. Это... И дальше тоже бы, наверное, подписался на тех, кто этим занимается. И наверное, все-таки пошел бы работать менеджером проджектовым, ну, или техническим лучше менеджером. Мне кажется, идеальный техдир, опять же, вот я от себя, конечно, исхожу, но мне кажется, идеальный техдир, он умеет прогать, то есть он в прошлом либо программист, либо сисадмин, и при этом больше любит управлять, чем программировать. Ну, или постоянно бьет себя по рукам. Зачем мучиться, как бы? Лучше того, кто любит управлять. И если вы, программисты, все время хотите больше общаться с людьми, то вот стоит в эту сторону посмотреть и взять сначала там поуправлять 3 людьми, 5, ну, потихонечку наращивать этот объем. Опять же, проще, мне кажется, вряд ли... То есть не так. В индустрии постоянная нехватка программистов, которые могут отвечать за результат самостоятельно, а в идеале еще могут управлять небольшими командами, потому что... Когда у тебя есть 1 человек, когда у тебя есть 3 человека, там производительность растет, может быть, даже больше, чем в 3 раза. Когда у тебя есть 30 и 300, там, мне кажется, производительность растет, на самом деле, не в 10 раз точно, хорошо, если в 3. А вот когда у тебя 1 или 3 человека, это очень заметно. Поэтому люди, которые умеют поддерживать работоспособность, долгосрочную работоспособность команд из там 2, 3, 5 человек на вес золота, они всегда нужны. И если ты научишься таким быть, то дальше ты можешь выбрать. Пойти дальше, там, типа, расти. Например, уйти в стартап, в котором 3 программиста, и быть техдиром там супермаленькой компании. Или быть таким супербойцом внутри большой корпорации или там даже стартапа небольшого. Это все... Короче, это самый, мне кажется, такой полезный скилл, потому что, ну, если ты любишь общаться с людьми. Если ты любишь пробовать, то даже нечего, мне кажется, думать про менеджмент. Зачем? Но если ты хочешь менеджерить, то самый безопасный, самый конвертируемый скиллсет — это именно небольшие команды, как мне кажется.
То есть, если резюмировать, там, условно, две жизненные линии у техдира идеального. Первое — это там, ты как технический специалист, как инженер. Второе — ты как лидер. И вот в какой-то точке они сходятся, и ты становишься техдиром. Вот, и дальше уже одно без другого невозможно. Вот, твой soft skills как лидера, как управленца, и твой hard skills как технаря.
Да, я бы, наверное, так чуть-чуть еще добавил, что... Это два... Знаешь, бывает в компьютерных играх, типа, например, жизнь и мана. Вот это две такие бутылочки, и для левелапа на каждый следующий уровень тебе нужно хоть сколько-то, чтобы в обоих было. Нельзя там одну супер прокачать, а вторую оставить. Нужно, чтобы оба, хоть, чтобы один был, один может быть супер крутой, но второй хоть чуть-чуть сделай, а потом можно будет двигаться дальше.
Так, переходим к вопросам блица. Не нужно объяснять, что такое блиц. Отвечаем практически не задумываясь. Максимально
сколько
коротко
зарабатываешь, сразу... чтобы спросил у Путина, что там еще? Свобода или...
Если ты про...
Родина или свобода?
Я, честно говоря, уже немножечко под это, подвыпал из этой темы, поэтому не вспомню, что именно там спрашивается. В общем, у нас такой классический блиц, может быть, даже без вот таких провокаций. Вопросы смешанные и про... И такие общие вопросы, которые мы задаем другим гостям. Ну и я чуть-чуть там подмешал технических моментов, поэтому сегодня блиц веду я. Это для меня первый опыт. Итак, начинаем. Самат, кем ты мечтал стать в детстве?
Учителем. Очень стыдно за это до сих пор.
С какой фигурой в шахматах ты бы сравнил роль технического директора?
Слон.
Сколько времени ты тратишь, чтобы объяснить родственникам, друзьям, чем ты занимаешься?
У меня для этого есть подкаст. Реально, одна из целей была для мамы. Объяснить, чем я, в конце концов, занимаюсь.
Какая милота. Мам, привет. Я знаю, что она меня тоже слушает. Что ты выберешь, добавить вычислительных ресурсов или оптимизировать алгоритмы?
Ну, зависит от ситуации. Сорян. Это примерно как кем хочешь быть, красивым или богатым.
Да-да-да-да-да. Облако или on-premise?
On-premise.
Стейбл или бета?
Стейбл.
Снятся ли тебе, Самат, плохие сны, связанные с работой?
Нет. Мне снятся плохие сны, связанные с универом до сих пор.
Представляешь, мне тоже. У нас тут была встреча одногруппников, и практически 20 лет прошло с момента выпуска, и мне до сих пор снится, что я что-то, блин, не сдал или что-то сдал плохо. Это прям вообще какая-то на всю жизнь.
Это классическое советское математическое образование, как бы. Можно сделать ядерную бомбу, но в расход ты пускаешь психическое здоровье тысяч подростков. Сорян. Такая сделка.
Так, и последний, но важный вопрос. Как ты думаешь, как изменится профессия технического директора через 5 лет?
Я думаю, что никак не изменится.
А через 10?
Через 10. Мне иногда кажется, что древних египтян как бы были чуваки, которые строили пирамиды. Причем они не особо как бы вдупляли, нахера их строят, как именно они будут. Но они такие, типа, надо построить, какие-то, окей, нам нужно будет 10 тысяч рабов. А еще вот тут как бы балку не забудьте, пожалуйста. И такие, пип, опять балку забыли. Ну вот. И я уверен, что как бы то, чем он занимался, принципиально не отличается от того, чем занимаюсь я сегодня.
Да, то есть ты думаешь, что это книжка как Брукса?
Книжка Брукса, господи, вечная. Абсолютно вечная.
Вечная, да? Где?
Еще бы я, знаешь, всем слушателям порекомендовал прочитать Agile Manifesto. Если вы как бы что-то думаете, что знаете про Agile, просто прочитайте отцов-основателей.
Спасибо тебе большое, Самат, за прекрасное время, проведенное с нами. И, по крайней мере, для нас, для меня точно. Рад знакомству. Желаю тебе, чтобы твой бизнес рос, чтобы ты был счастлив и чтобы запуск завтра не заканчивался. Спасибо тебе.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Саша. Спасибо, Маша. Очень классно.